Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 16 октября. Выборы в регионах. Оппозиция не признает результатов. Российские автомобилисты готовят новую акцию протеста. «Дзенрикися в современнике» – одна из премьер нового театрального сезона в российской столице. А также в нашей программе обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». И напомню еще раз вопрос программы – есть ли в Российской Государственной Думе реальная оппозиция? Ждем ваших звонков в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Сообщение на пейджер в Москве, номер которого 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Итак, первая тема этого часа – подведение итогов выборов в российских регионах. В некоторых регионах оппозиция заявляет о массовых нарушениях. Так, в подмосковном Воскресенске, где 11 октября выбирали мэра, 21 тысячу голосов избирателей подсчитывали 3 дня. Центр избирком начал проверку работы комиссии, поскольку окончательный результат отличается от первоначальных данных, по которым побеждал не действующий глава, член «Единой России» Юрий Слепцов, а представитель партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров. О ситуации в городе Вера Володина.
Геннадий Егоров уверен, что комиссия прекратила подсчет голосов, когда стало очевидно, что действующий глава проигрывает. Согласно копиям протоколов, которые представители Егорова получили на участках, он набирал 51%, а кандидат от «Единой России» Юрий Слепцов – лишь 40% голосов. По подписанному в ночь на среду итоговому протоколу Слепцов и выиграл выборы, получив 42,91%, а у представителя «Справедливой России» оказалось лишь 41,05%. В среду же состоялась и церемония вступления Юрия Слепцова в должность главы. В штабе Егорова считают, что результаты выборов сфальсифицированы, но документов избирательная комиссия так и не показала. Геннадий Егоров рассказал, что без этих документов они пока не могут обратиться в суд.
Утром подсчет закончился, протоколов буквально через 6 часов состоялся процесс инаугурации. Человек спешит, боится потерять власть. Не знаю, что происходит и почему не вмешивается ни Центральный избирательный комитет, ни облизбирком. 14 протоколов было переписано. Я считаю, что это уголовно уже наказуемое деяние. Но ни прокуратура, ни следственные комитеты пока до сих пор не вмешиваются. У нас на руках есть протоколы, которые выдавала нам комиссия. Два дня до того, как появился на свет протокол территориальной избирательной комиссии, люди работали, закрывшись в этом здании. Что они делали, как они переписывали. Но я думаю, что если провести экспертизу, то можно четко определить, что эти протоколы поддельные.
При вводе протоколов в систему ГАЗ выборов городской избирательной комиссии присутствовала заместитель председателя Московской областной избирательной комиссии Наталья Земскова. Она уже заявила, что не заметила нарушений и предложила по поводу расхождения итогов выбора главы обращаться в суд. Все эти дни перед зданием администрации практически не расходятся люди. К работающей комиссии не допустили членов комиссии с правом совещательного голоса, а приехавших защитить эту норму закона трех депутатов Московской областной думы из фракции КПРФ даже не пропустили в само здание. Один из депутатов коммунистов Александр Наумов общался с гражданами на ступеньках мэрии.
Должны допускать доверенных лиц, членов совещательного голоса, участковой комиссии, наблюдателей. Когда нет представительства, естественно, здесь нельзя говорить о честном подведении итогов. По-видимому, что-то неправильное творится.
Акции протеста против фальсификации результатов выборов городские власти уже называют несанкционированными, но граждане не намерены расходиться. Очередная акция должна состояться в субботу.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. В Дагестане Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушений на выборах главы города Дербента. Сообщается, что дела возбуждены по заявлениям жителей города в связи с нарушением их прав и фальсификацией избирательных документов. Центр избирком уже сообщил, что выборы мэра Дербента признаны состоявшимися, на них победил действующий глава города Феликс Козиахметов. С подробностями этих выборов Тимур Салимов.
Во второй половине вторника председатель территориальной избирательной комиссии Дербента Бениамин Шартилов вручил удостоверение главы города Феликсу Козиахмедову, вновь избранному на этот пост 11 октября, в результате одной из самых скандальных избирательных кампаний в новейшей истории Дагестана. Торжеству чуть не помешал наряд службы судебных приставов. Он прибыл в здание городской администрации, где расположена избирательная комиссия, чтобы вручить ее главе постановление суда о приостановке всех действий по подведению итогов выборов. Судья Султан Мустафаев принял это постановление в связи с тем, что суд принял в производство заявление о признании выборов недействительными. В протестом обратились трое из четверых проигравших кандидатов в мэры, в том числе бывший прокурор республики имам Яралиев, набравший около 30% голосов. До рассмотрения иска в суде никто не имел права подводить итоги выборов, однако уведомление это до председателя избирательной комиссии так и не довели. Сотрудники городской администрации вызвали милицию, и между представителями двух правоохранительных структур произошла потасовка. По заявлению милиционеров и некоторых работников администрации, в отношении судебных приставов возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий с применением насилия, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Это девятое уголовное дело, возбужденное следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Дагестану, так или иначе связанное с выборами в Дербенте. Еще 8 дел по заявлениям граждан возбуждены по статьям «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», «Фальсификация избирательных документов» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Проигравшие кандидаты в мэры обвиняют власти республики в фактической фальсификации даже не итогов, а самих выборов и разного рода давлений на избирателей с целью не допустить избрания мэром именно имама Яралиева. Его сторонники планировали провести в четверг в Махачкале митинг протеста, однако в последний момент акция была отложена. Как объясняют в штабе имама Яралиева, отложена временно из-за возможных провокаций. В свою очередь, власти все обвинения в свой адрес отметают, обвиняют оппонентов в провокациях, попытках сорвать выборы. Как разрешится ситуация, пока не ясно. С одной стороны, главой города официально объявлен Феликс Казиахмедов. С другой, сделано это вопреки решению суда. А дата рассмотрения иска проигравших кандидатов даже пока не назначена. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Вместе с вами, уважаемые слушатели, репортажи наших корреспондентов слушал и политический эксперт Александр Кынев, который сейчас в прямом эфире. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, в Москве, Подмосковье, Дагестане, ну, еще Астрахань, самые яркие истории с нарушениями на выборах?
На этих выборах, да.
Есть ли хоть малейшая возможность, что где-то в одном из этих регионов выборы будут, итоги выборов будут признаны недействительными и назначат перевыборы? Ведь Владимир Путин, премьер-министр России, говорил, что если вы недовольны, обращайтесь в суды.
Ну, на мой взгляд, это будет зависеть во многом от готовности оппозиции. В данном случае под оппозицией мы подразумеваем всех, кроме правящей партии, поскольку совершенно очевидно, несмотря на зависимость партии от контролирующих органов, все, что они власть, тем не менее находится в совершенно другом положении. Так вот, в зависимости от того, до какой степени она будет последовательна в защите своих интересов, во многом от этого и будет зависеть результат. Что касается выборов региональных, то, конечно, здесь добиться будет сложнее, а вот что касается муниципальных выборов, я имею в виду Воскресенск или Дербент, здесь шансов больше, потому что сами по себе нарушения являются более вопиющими. Речь идет о небольшой относительно по сравнению с регионом территории, то есть количество участков меньше, соответственно, легче доказать нарушение, потому что просто требуется просто меньший объем доказательной базы, если угодно. Насколько я знаю, скажем, в Воскресенске у кандидата Егорова есть полученные его наблюдателями копии протоколов о всех избирательных участках. То есть там будет очевидно несоответствие тех данных, которые вводили в систему ГАЗ-выборы и тех копий протоколов, которые были у кандидата. А вот что касается ситуации в Дербенте, то там есть возбужденные уголовные дела, есть факт неоткрытия избирательных участков, то есть теоретический вариант тоже возможен. Поэтому я думаю, что если оппозиция проявит настойчивость, если она не будет спускать дело на тормозах, то шанс добиться, скажем, по одному или двум случаям каких-то символических решений, он возможен, потому что таким образом и оппозиция как бы в результате чего добьется, да, это не будет выглядеть, скажем, пустым актом протеста. А с другой стороны, и власть проявит такую, значит, готовность учитывать мнение кого-то еще. То есть в этом смысле будут и волки сыты, и овцы целы.
Ну, то есть кроме символического результата добиться каких-то реальных действий не получится. То есть перевыборы назначены не будут.
Ну, что касается на уровнях региональных парламентов, я сомневаюсь. Дело в том, что федеральный центр больше всего боится прецедентов. То есть он боится подавить уступку, полагая, что поскольку недовольства в регионах очень много, что если уступить один раз, то тогда завтра еще 20 недовольных таким же образом в своих регионах поднимут голову, да, и начнут протестовать. На самом деле, на мой взгляд, эта логика ущербная. Почему? Потому что не менее опасно не давать никакой надежды легальным путем добиваться правды и защиты своих интересов. Потому что это иллюзия, что только создавая прецеденты, можно, значит, стимулировать кого-то на протест. Как раз наоборот, дело в том, что и не дала никакой надежды, демонстрируя не готовность идти на компромиссы, не протест стимулируется не в меньшей степени, потому что у людей исчезает надежда на легальные механизмы, они утрачивают доверие населения, и в результате граждане фактически не получают никакого другого варианта, кроме как решать проблемы неформальными путями. То есть, на мой взгляд, в этом смысле эта логика ущербная, поэтому я думаю, что и эту логику власть тоже должна понимать и учитывать, потому что не должны формальные институты превращаться в фикцию. Если власть хочет, чтобы формальным институтам доверяли, она должна стремиться о их репутации в глазах общества.
Александр, как относитесь к реакции депутатов Государственной Думы? Какие это последствия может иметь?
Ну, я развилку вам примерно обозначил. То есть, вот оба сценария для федеральной власти, на мой взгляд, они имеют определенные риски. Страх я описал, который существует. То есть, с одной стороны, для тех, кто анализирует процесс и кто не занимается там пропагандой на публику, все совершенно очевидно и понятно. А с другой стороны, есть боязнь прецедента, да, есть боязнь того, что вот если проявишь слабину, да, то тогда, значит, ослабишь общие позиции власти. Но с другой стороны, подчеркиваю, есть своя логика, что наиболее разумные представители власти тоже понимают, что институты, которым не доверяют, становятся слабыми сами по себе, независимо от формально назначенного, значит, на выборах самими для себя процента. Поэтому где-то вот посередке надо найти какой-то вариант, который бы, с одной стороны, позволил не слишком сильно стимулировать надежды тех, кто в регионах недоволен, а с другой стороны, окончательно не, скажем, подрывал доверие граждан к институтам. Поэтому нужен найти какой-то компромисс. Вот в чем он будет найден, мы увидим, может быть, ни в чем. Вот, но во всяком случае, что касается возможных сценариев, то, как я сказал, это может быть какое-нибудь символическое решение по ряду дел, то есть либо по каким-то муниципалитетам, либо, может быть, по отдельным участкам на региональных выборах. Кроме того, я думаю, что могут быть приняты какие-то, ну, имиджевые, скорее всего, решения по там изменению каких-то элементов избирательной системы или по каким-то, может быть, символическим кадровым переменам в каком-то из руководящих органов, там, в том же избиркоме, либо в какой-то региональной избирательной комиссии. То есть что-то, что может быть воспринято общественным мнением, хоть какая-то реакция на происшедшее.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был политолог Александр Кынев. Мы говорили о региональных и муниципальных выборах, об итогах этих выборов, прошедших в России 11 октября. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 20 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько оппозиционных движений сегодня проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Московскую городскую думу. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1. В Москве сотни торговцев намерены вновь попытаться возобновить работу на Черкизовском рынке. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час. Вот некоторые темы этого часа». Даниэль Штайн, переводчик, на фестивале «Балтийский дом». «Больше самого себя» – книга об Иосифе Бродском. Очерки истории мясничества в России 16-17 веков. Поведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас репортаж на тему культуры. Московский театр «Современник» открыл сезон премьерой. «Дзинрикися» – пьесу Александра Галина с таким названием поставил сам Александр Галин. Подробности у Марины Тимашевой.
Едва ли найдете вы в России целые два театра, в которых не шли бы пьесы Александра Галина. Только в «Современнике» их, кажется, 7. Ставили его пьесы самые знаменитые режиссеры, включая Льва Додина и Марка Захарова. Почему же нынче Галин сам взялся за режиссуру?
Ну и, конечно, это меня увлекает. Потому что я учился режиссуре, я работал артистом. Потом ты, когда пишешь, есть какое-то одиночество, понимаете? Здесь ты в театре, здесь ты крутишься, здесь какая-то жизнь.
То ли кризис сказался на репертуарной политике театра, то ли артистов, занятых киносъемками, стало труднее собирать на репетиции, но уже второй раз подряд «Современник» предлагает зрителям пьесу для 4 актеров. Сначала вышел «Бог резни» французского драматурга Ясмины Резы, теперь «Дзинрикися» Александра Галина. В «Боге резни» отношения выясняли 2 супружеские пары, люди вполне благополучные. В «Дзинрикисе» люди помоложе, холостые и потерявшие работу. Теперь зарабатывают извозом, служат рикшами. Один из героев заблудился в 3 соснах, вернее, в 2 девушках, а по сути в собственной жизни. Его приятель берется помочь, но еще больше запутывает ситуацию. Послушаем рассуждение Александра Галина.
Все, что происходит с обществом, это тоже как бы наша жизнь. Но это и не совсем наша жизнь. Потому что наша жизнь – это то, что в нас, то, что есть мы. А что есть мы, каждый раз приходится задавать вопрос. Особенно после таких колоссальных исторических потрясений, которые пережил в начале Советский Союз. И по существу вот Россия, большие нефтяные запасы, а также газовые запасы, могут и не защитить. Но это так вообще. А конкретно это абсолютная убежденность в том, что 30-летние люди не могут воспринимать подобные исторические катаклизмы как трагедию или катастрофу. Поэтому я написал комедию, потому что у них в запасе большая жизнь.
Уже из слов Александра Галина следует, что «Дзинрикися» – это комедия положений, но, конечно, куда без этого, отягощенная социальными проблемами и культурными аллюзиями.
Мало того, что надо подлепить, переварить и загадить все вокруг себя, надо еще успеть что-то высокое сказать людям, которые в этот момент на тебя смотрят.
Если действие «Бога резни» происходило в одной квартире, оформленной в стиле хай-тек, в Дзинрикисе на 2 площадях у памятника Пушкину и памятника Грибоедову. Стало быть, неоновые огни рекламы соседствуют со старинными фонарями, коляска рикши призвана напоминать карету, речи героев изобилуют цитатами из классиков, а музыка Чайковского сменяется современными мелодиями, точнее ритмами. «Бог резни» есть глубокий смысл. Там показано, что толерантность и политкорректность, видимость – официальная идеологическая декорация европейского дома. В «Дзинрикисе» серьезного послания не содержится, и зритель предпочтет следить за тем, в какую фигуру сложится к финалу любовный четырехугольник, а не вдумываться в разговоры о судьбе молодых людей, поступившихся воспитанием и образованием ради материального благосостояния и оставшихся в итоге у довольно пустого корыта.
Как здесь не вспомнить Островского? Люди, чё мы не летаем?
А? Хватит уже! После Гоголя у тебя теперь Островский, да? Упрел тут всех развлекать. Саш, меня наличных с собой не осталось, извини. Напомни, насколько мы поговорили, сколько я должна тебе заплатить?
Заплатить? Заплатить? Саша, так ты можешь еще и альфас к тому же?
Это она хочет сказать, что у меня нет другой возможности, кроме как купить себе мужа, да? Вот тут, Саша, ноль. Вот тут тоже. На, я не помню, сколько здесь осталось. Возьми, забери.
Лен, ну если мы так будем кредитками, значит, разбрасывать.
Ты кто такой, чтобы мои кредитки стеречь? Пушкин твой раньше за пистолеты за бабы хватался. Ты теперь за кредитки.
В спектакле заняты молодые артисты «Современника» Андрей Аверьянов, Александр Хованский, Елена Плаксина и Виктория Романенко. И смотреть на них приятно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» тема из утренних российских газет. Рядом со мной сидит наш обозреватель Михаил Шевелев, и перед ним лежит статья, которая заглавлена «Назначенцам Путина продлят жизнь в общественной палате».
Это публикация независимой газеты, и речь в ней идет о том, что в конце сентября Дмитрий Медведев обнародовал список членов 3-го созыва общественной палаты, назначенных по президентской квоте. Из прошедшего созыва туда попало всего 10 человек. Например, академик Евгений Велихов и бывший начальник управления по внутренней политике Кремля Михаил Островский. Других, кроме этих 10 и 2 перечисленных, не попало, что дало повод наблюдателям говорить о новом витке противостояния Дмитрия Медведева и Владимира мэра Путина, теперь уже на уровне общественной палаты. Да, мелкая тема, но тем не менее, короче говоря, много высказывалось разных предположений, а для кого-то даже и надежд. Теперь выясняется, что почти всем назначенцам бывшего президента Путина найдется место в общественной палате и при президенте Медведеве. Другое дело, что попадут они туда не через президентскую квоту, а по инициативе общественных организаций. В числе тех, кто будет выдвинут общественными организациями, такие люди, как Лео Бакерия, председатель комиссии по формированию здорового образа жизни, спорту и туризму, Вячеслав Глазычев, руководитель комиссии по региональному развитию, Павел Гусев, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ, а также Владимир Захаров, председатель комиссии по экологической политике и охране окружающей среды. Не забыт будет и Анатолий Кучерена, который занимает пост председателя комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов. Впрочем, едва ли все эти люди, утверждает независимая газета, смогут претендовать на руководящие должности в новой палате. Например, Вячеслав Глазычев даже и не рассчитывает попасть в руководители комиссии, хотя рассчитывает стать вновь членом общественной палаты, будучи выдвинутым организацией «Союз архитекторов России». Имеют все шансы сохранить свой статус и рядовые члены общественной палаты, побывавшие в ней в прошлом созыве по президентской инициативе. Среди них, например, такой персонаж, как директор Центра образования Царицына номер 548 Ефим Рачевский. Известен он тем, что 2 года назад провел в своей школе эксперимент. Ученикам выпускных классов преподавали отечественную историю 1945-2006 года по учебнику, составленному заместителем директора Национальной лаборатории внешней политики Александром Филипповым, который был написан на основе скандально известной книги «Для учителя». Рачевский в интервью «Независимой газете» утверждает, что в общественную палату он не очень стремится, хотя если его переназначат, будет работать с прежней отдачей. А вот и потери в составе общественной палаты. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин сомневается в том, что какая-то общественная организация захочет его выдвинуть. Правда, его это не расстраивает. Поверьте, мне в этой жизни есть чем заняться, заверил корреспондент «Независимой газеты» Евгений Григорьевич Ясин, и мы ему верим. Вот так рассказывает «Независимая газета» о том, как будет выглядеть новый состав Общественной палаты Российской Федерации, не сильно, как мы замечаем, отличаясь от предыдущего.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, а также блок президентских законопроектов об особом статусе Московского и Петербургского университетов и об едином минимальном возрасте, который позволяет баллотироваться на муниципальных выборах. Сегодня в заседании примут участие лишь 3 парламентские фракции. Депутаты от КПРФ, покинувшие Думу в среду вместе с ЛДПР и «Справедливой России» в знак протеста против итогов выборов 11 октября, не намерены пока возвращаться в зал заседаний. В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Мосгордуму, которые они считают сфальсифицированными. Оппозиционные активисты рассчитывают передать обращение президенту России Дмитрию Медведеву. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По официальным данным, случаев смерти от нового гриппа в России нет. В Австралии 5 человек признаны виновными в подготовке терактов. Им грозит пожизненное заключение. По версии следствия, подсудимые, исповедующие ислам, готовили крупные теракты, чтобы заставить австралийское правительство отказаться от своей политики на Ближнем Востоке. В Афганистане вполне вероятно
проведения второго тура президентских выборов, заявил афганский посол США Таиб Джавад. Это первое заявление официального афганского лица о возможности второго тура между президентом Хамидом Карзаем и его основным соперником доктором Абдулло. Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи Пакистану. Предполагается, что в течение 5 лет Соединенные Штаты выделят на социальное и экономическое развитие Пакистана около 7 миллиардов долларов. Интернет-компания Google сообщила о рекордной квартальной прибыли в своей истории – 1 640 000 000 долларов. По мнению аналитиков, это свидетельство того, что рынок интернет-рекламы вновь набирает обороты после мирового кризиса.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. А я добавлю, не пропустите сегодня программу «Время гостей» в 11 часов. Тема «Почему власти Москвы безнаказанно продолжают уничтожение архитектурных памятников». Эту тему с ведущим программы Михаилом Соколовым обсуждали координаторы общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. Ну, а мы переходим к одной из главных тем нашей программы. Сегодня в Государственной Думе пленарное заседание, первое после того, как ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» покинули зал в знак протеста против фальсификаций на недавних региональных и местных выборах. Как передает корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович, переговоры, которые представители этих фракций в прошедшие сутки вели со спикером Госдумы Борисом Грызловым, не прошли бесследно.
Руководство двух фракций «Справедливой России» и ЛДПР приняло решение уже в пятницу возобновить свое участие в пленарных заседаниях Госдумы. Вице-спикер палаты от «Справедливой России» Александр Бабаков был особенно рад тому факту, что по инициативе его фракции Дума рассмотрит и, видимо, примет изменения в регламент, позволяющие депутатам делать политические заявления прямо с утра.
Каждая фракция будет иметь возможность при обсуждении повестки дня в течение определенного времени сделать заявление.
Александр Бабаков с уверенностью сказал, что его фракция на своем утреннем совещании в пятницу примет решение вернуться к работе официально. Но если «Справедливую Россию» думский бунт вывел из зала почти случайно, то ЛДПР все это инициировало, и от ее лидера ожидали меньшей сговорчивости. Оказалось, и Владимир Жириновский рад расширению внутридумской демократии, и пример такого расширения он привел.
У нас будет восстановлена комиссия по мониторингу выборов по стране. И мы ее расширили с тем, чтобы оппозиция была представлена больше. Если раньше было 7 от «Единой России» и по одному от 3 партий, теперь это будет по 2 представителя, равное тоже от «Единой России» 6, но еще 7 от них, который может возглавить комиссию. Мы готовимся к обсуждению выступления председателя ЦИК Чурова 23 числа в пятницу. И обязательно встреча с президентом на следующей неделе. Телефонный разговор состоялся с президентом. И мы ждем уточненной даты встречи. По нашим данным, она должна состояться на следующей неделе. И будет раньше, чем 27 число.
У лидера коммунистов Геннадия Зюганова также состоялся телефонный разговор с Дмитрием Медведевым, но КПРФ сдаваться пока не собирается. Вот что заявил Радио Свобода сразу после заседания президиума ЦК Компартии России вице-спикер Госдумы коммунист Иван Мельников.
Позиции фракции остаются неизменны. В пятницу на пленарное заседание мы не идем. Идут сейчас переговоры с участием председателя Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова, но пока ход этих переговоров и предложения, которые формируются на этих переговорах, нас не устраивают. По вопросу бюджета мы решение будем принимать во вторник. Мы думаем, до вторника может произойти много новых событий. В том числе может определиться вопрос о встрече с президентом.
Тем не менее, можно ожидать, что к обсуждению бюджета России на 2010 год, который состоится на следующей неделе в среду, коммунисты в зал заседаний подтянутся. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция. Давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, вы в прямом эфире.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, о какой можно вести речь об оппозиции, если в России оппозиция существует лишь только для видимости? Никто с оппозицией не считается, никто с оппозицией не прислушивается, никто с оппозицией не консолидируется. Есть, конечно, настоящая оппозиция, есть, которые выдают себя за оппозицию. Это наподобие Жириновского или путинско-мироновской партии «Справедливая Россия». Я их называю одним словом, я тебе слепила из того, что было. Но решающее значение в Государственной Думе имеет только одна партия. Это партия «Единая Россия». Это партия олигархического капитала. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. Нам приходит немало сообщений на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений на наш пейджер. И по электронной почте слушатели присылают сообщения. Илья пишет. Оппозиция в Государственной Думе только коммунисты. Наши средства массовой информации и ваши радио никогда, подчеркиваю, никогда не сообщает о результатах голосования, отделываясь фразой «Госдума приняла». Тем более не говорят о предложениях КПРФ. Телевидение дает вырванные из текста реплики, показывает выходки ВВЖ Владимира Вольфовича Жириновского, видимо, имеет в виду Илья, результат, искаженное представление россиян о Государственной Думе и наличии в ней оппозиции. Сергей Митрофанов из Москвы пишет, амбиции для захвата власти у лидеров оппозиции есть, но когда они были моложе, этих амбиций было больше. Реальная оппозиция может появиться только в результате грубых ошибок власти. Татьяна Васильевна нам пишет, никакой оппозиции в Думе нет, так как там нет людей, которые бы по-настоящему любили свою страну. Наталья. Оппозиции в Думе нет, коммунисты и партия Жириновского, которые составляли большинство Думы вместе с «Единой Россией», это сторонники прошлого советского режима, так как практически не возражают своими действиями против сегодняшней диктатуры власти. Еще одно сообщение от Ивана Сергеевича. Странно задавать такой вопрос, зная, что россияне получают практически ноль информации о работе Госдумы, какие фракции предлагают те или иные законопроекты, какие фракции как голосуют. Большинство ответов ваших радиослушателей показывают полное незнание сути и отражают то, что сознательно формирует в их головах наша власть с помощью средств массовой информации. У нас есть еще один звонок. Николай из Свердловской области. Вы как считаете, есть в Государственной Думе реальная оппозиция?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Оппозиции нет. Оппозиции нет. Нигде нет оппозиции. Выстраивается, наблюдается, как в советские времена, компартия снизу доверху. Некоторые говорят, даже возьми, какую ни возьми компартию, она все равно компартия. Вот. Так что это все... Нет, нет, ничего, все и так далее. А потом о коррупции еще. Власть, удовольствие в жизни. А в народе говорят, коррупция. Ну что коррупция? Миллионы, доллары, там так далее, миллиарды. В народе говорят, хватай, больше вырвет. С собой все не возьмешь. Как придет, так и уйдет. Спасибо.
Это был звонок из Свердловской области от Николая. А сейчас узнаем мнение москвича Михаила. Михаил, доброе утро. На ваш взгляд, в Государственной Думе России есть реальная оппозиция?
А у меня одна знакомая, она голосовала за коммунистов. И она говорит, что в феврале намечена революция, поскольку ФСБ состоит в основном из коммунистов. Так что борьба предположительно будет более острой.
Ну, вот такой неожиданный звонок из Москвы от Михаила. Ну, а я прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Станислав пишет, из-за Путина оппозиции нет, и будет правильно, если президент Медведев снимет с поста премьер-министра Владимира Путина и назначит кого-нибудь из другой России. Вот тогда оппозиция появится в Государственной Думе, правда, не сразу. Ну и не скоро. Владимир из Москвы, перефразируя старый анекдот, пишет, конечно, есть, но в данный момент она вышла. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, по формальным признакам оппозиции нет, но если завтра какой-нибудь президент заиграет на дудочке, все эти бесприданники дружно пойдут к Волге. Однако не все так просто. В Госдуме есть латентное противостояние, и выступление Оксаны Дмитриевой, мужчины в форме полковника, показало на антикризисной встрече с Шуваловым, оппозиция есть, она дремлет, но она есть. Ее можно сравнить с вулканом, который внешне спокоен, но может проснуться. И еще одно сообщение от Михаила из Москвы, который нам написал, оппозиция есть, и представлена она в виде спящих на заседаниях депутатов. Такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свободы» вновь мы обратимся к утренним российским газетам. Рядом со мной вновь Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро. Я вижу, что сейчас перед вами очень много цифр.
Передо мной много цифр, и передо мной публикация в газете «Время новостей», которая посвящена масштабной пресс-конференции, которую дала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Она затронула в своем выступлении много тем, но самое главное, конечно, самое нервное – это тема строительства башни «Газпрома», которая стала поводом для стольких скандалов.
И первая цифра – это 400 метров.
403. 403 – это принципиально. 403 – отклонение от высотного регламента и все прочие неприятности, которые влечет за собой эта стройка. Губернатор заняла двоякую позицию в этом вопросе, и на это обращает, конечно, внимание газета «Время новостей». Она подчеркнула, что на сегодняшний день власти города лишь разрешили при возведении комплекса отклониться от высотного регламента. Решение о строительстве пока не принято. Проект разрабатывается, он должен пройти серьезную государственную экспертизу, в том числе геологическую, заявила Валентина Матвиенко. В то же время, и в этом двоякость ее позиции, причин для отказа от реализации в Санкт-Петербурге проекта «Охта-центр», доминантой которого станет 403-метровый небоскреб, нет. Я не вижу оснований и причин для отмены проекта при условии, если проект пройдет государственную экспертизу, ответила на вопрос журналистов госпожа Матвиенко. Таким образом, вся ответственность теперь лежит на работниках государственной экспертизы. В целом, если не считать вот такой двоякой позиции по Охта-центру, ответы губернатора на вопросы журналистов были полны исторического оптимизма. По мнению госпожи Матвиенко, кризис оказался не так страшен, как его малевали. Все наши действия, инвестиционные проекты, бюджетная политика принесли плоды в виде рабочих мест и притока в город капитала. В результате, вот тут мы доходим до упомянутых вами цифр, за год средняя заработная плата повысилась аж на 1600 рублей, цены выросли всего взято в кавычки в публикации «Времени новостей», и, видимо, это слово принадлежит Валентине Матвиенко, цены выросли всего на 7,5%. Порядка 600 миллиардов рублей, а это в два раза больше городского бюджета, размещено петербуржцами на депозитах в банках. В общем, с точки зрения санкт-петербургских властей, жители этого города богаты и счастливы. И даже все 9 тысяч петербургских ветеранов Великой Отечественной войны получат к 65-летию Победы новые отдельные квартиры. Во всяком случае, на это рассчитывают власти города. И завершила пресс-конференцию свою Валентина Матвиенко на самой высокой оптимистической ноте. Она высказалась по поводу своего политического будущего. «Полностью справиться с коррупцией можно только жесткими административными мерами», сказала Валентина Ивановна. «И я буду их вводить, пока работаю губернатором. И эта работа мне нравится». Вот сенсационное заявление. «Поэтому буду губернатором до тех пор, пока мне доверяют», коротко и ясно сказала Валентина Ивановна Матвиенко по поводу своего политического будущего, о чем нам и рассказала газета «Время новостей».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в 12 часов.
Радио «Свобода». Новости.
9:45 в Москве. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1. В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Мосгордуму. В Афганистане вполне вероятно проведение второго тура президентских выборов. В Австралии 5 человек признаны виновными в подготовке крупного теракта. Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи Пакистану. В Турции арестованы более 30 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Аль-Каида». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Грызлов разоблачает парламентских диверсантов.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович о том, кто и что может стоять за парламентским кризисом.
В блогах Свободы.
Реальные люди в наших блогах. Переводчик с венгерского Оксана Якименко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российские автомобилисты готовятся к всероссийской акции протеста, которая намечена на 24 октября. Поводом для нее стало решение правительства России продлить еще на 9 месяцев сроки действия высоких ввозных таможенных пошлин на иномарки. Возмущение автовладельцев вызывают и некоторые пункты нового технического регламента о безопасности транспортных средств. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Денис Демин.
Постановление правительства Российской Федерации об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств было подписано премьером Владимиром Путиным 10 сентября этого года. Пошлины на подержанные легковые автомобили повышены с 1 января, в среднем почти вдвое, на грузовые втрое. Данные меры вызвали волну протестов на Дальнем Востоке России. Но, несмотря на это, правительство Российской Федерации приняло решение продлить постановление по пошлинам на иномарки еще на 9 месяцев. В связи с этим 24 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и некоторых других крупных городах России пройдут акции протеста автомобилистов. Об основных требованиях граждан рассказывает один из инициаторов акции протеста, руководитель Московского представительства Межрегиональной Федерации Автовладельцев России Сергей Канаев.
В этот день Федерация Автовладельцев России инициирует общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин, против повышения транспортного налога, против вновь принятого технического регламента, который в принципе запрещает импорт практически всех автомобилей и ужесточает требования к американским, японским и так далее автомобилям, очень качественным и надежным. Мы считаем недопустимо в условиях кризиса также поднимать цены на бензин, потому что во всех странах цена на бензин падает. У нашей Российской Федерации, несмотря на то, что мы нефтедобывающая страна, несмотря на то, что качество бензина у нас на 84-м месте в мире, при этом бензин поднимается, мы считаем, что руководство страны должно, да и в первую очередь, думать о гражданах своей страны. Должно понимать, что повышение транспортного налога и все вот эти требования, которые мы сейчас говорили, с чем мы не согласны, они противоречат интересам социальной группы автомобилистов, автовладельцев. Дело в том, что здесь, помимо автовладельцев, участвуют работники автотранспортных предприятий, автодилеры. Поэтому мы считаем, что здесь все ляжет на плечи не только автовладельцев, но в конечном итоге всех граждан нашей страны.
Сергей Канаев крайне недоволен действиями ГИБДД, которые он считает произволом.
Произвол ГИБДД в данном случае заключается в коррупции органов внутренних дел, которая достигла неимоверных масштабов. У нас в Российской Федерации 50% всех штрафов – это коррупция. То есть каждый второй автовладелец платит взятки. Мы считаем, что нужно полностью пересмотреть и реформировать органы ГИБДД. Нужно в обязательном порядке как можно больше убрать от них функции, которые бы развивали коррупцию. Нам кажется, что на сегодняшний момент ГИБДД должно заниматься только безопасностью дорожного движения. И ни в коем случае не заниматься обслуживанием власти.
Готовится к акции протеста и во Владивостоке. После введения новых таможенных пошлин ввоз автомобилей из-за рубежа резко упал. Теперь купить качественный импортный автомобиль, доступный по цене, могут позволить себе немногие жители Дальнего Востока. Среди недовольных действиями правительства на акции протеста будут представители общественного движения «Тигр», рассказывает один из его лидеров Александр Барашков.
Мы недовольны тем, что
продлили и вообще вводили заградительные пошлины на импорт иностранных автомобилей на территорию Российской Федерации. И недовольны тем техническим регламентом, который был не так давно принят. Здесь просто определенная специфика на Дальнем Востоке есть. Это весомый сектор экономики, который люди смогли организовать сами на своем бытовом уровне без привлечения каких-то серьезных инвестиций со стороны государства. Москва забыла о нас, когда развалился Союз. Здесь ничего, в принципе, другого-то не оставалось делать, кроме как искать способы выживать. Занимались торговлей, потому что все производство было приватизировано, удачно выведено на активы за рубеж. Я вам скажу по цифрам официальной статистики. Поступления от таможенных платежей, в частности, именно из сектора по автомобилям, по запчастям, по всему остальному, упали по сравнению с тем же периодом 2008-го, там, где 2007 год брать. Более чем в 15-20 раз. Сначала они пытались пропихнуть прямой запрет на ввоз иностранных автомобилей. После проведения ряда акций протеста от прямого такого запрета как бы отказались, но зато ввели несколько косвенных пунктов, которые не позволят вывозить из Японии автомобили и не позволят их здесь эксплуатировать. Мы заявляем, что это, скажем так, очередная предупредительная, скажем так, акция. Если после вот этих наших мероприятий опять же, никакой реакции ни от кого не последует. Я не знаю, как дальше будут вообще развиваться события. Нам уже терять нечего.
Считает один из лидеров общественного движения «Тигр» Александр Барашков. Тем временем Федерация автовладельцев России готовит письменное обращение президенту, говорит руководитель ее московского представительства Сергей Канаев.
24 числу мы соберем все подписи, которые у нас уже будут. И мы хотим вот это письмо передать как раз в администрацию президента. Мы это письмо зачитаем и символически передадим его в средства массовой информации. И в ближайшие дни передадим, чтобы получить нормальный ответ от руководства страны, с чем связаны те или иные решения. Почему решения принимаются не в интересах наших граждан, а в интересах группы олигархов.
Это был руководитель московского представительства Межрегиональной Федерации Автовладельцев России Сергей Канаев. Денис Демин для Радио Свобода.
Завершит программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Таджикистане почти 500 000 жителей сельских районов испытывают нехватку продовольствия. Об этом говорится в исследовании Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Нехватка продуктов, подчеркивается, ощущается даже во время сбора урожая. О том, с какими трудностями сталкиваются крестьянские хозяйства Таджикистана и почему люди не заинтересованы заниматься сельским хозяйством, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Малики Рахмановой.
400 тысяч человек в селах Таджикистана не могут обеспечить себя и свои семьи продуктами первой необходимости, говорится в исследовании ООН. Это объясняется уязвимым экономическим положением населения, а также чрезвычайными ситуациями этой весной. Ливни и паводки нанесли большой урон урожаю на северо-востоке Таджикистана. Положение усложняет еще и экономический кризис, из-за которого многие потеряли работу, снизился объем денежных переводов из-за рубежа. Единственное, что облегчило положение крестьян, по мнению экспертов, это хороший урожай пшеницы в этом году, а также помощь международных организаций. Основной доход 7-миллионная аграрная республика получает от экспорта хлопка и алюминия. Однако сельское население предпочитает ехать на заработки за границу, чем работать на полях. Дяхканин по имени Вали рассказывает, почему таджикские люди не хотят заниматься сельским хозяйством.
В прошлом году был выпущен указ правительства о том, чтобы организовать рабочие места для жителей сельской горной местности. Это, считаю, было хорошим начинанием, так как те земли, которые принадлежали раньше колхозам и совхозам, теперь могли приносить пользу, то есть появились рабочие места, и эти земли приносили бы какую-то прибыль. Но через год после этой затеи люди стали понимать, что урожай, который они получают, совершенно мизерный и не дает достаточно средств к существованию. В результате многие из крестьян, а это в основном молодежь, охладев к сельскому хозяйству, ехали на заработки в Россию, Казахстан и другие страны.
В этом году в Таджикистане собран самый высокий урожай пшеницы за последние 18 лет. С такими успехами страна почти полностью сможет обеспечить свои потребности в пшенице и муке, которая составляет 1 200 000 тонн в год. До сих пор 700 тысяч тонн пшеницы республике приходилось завозить из Казахстана и России. Раньше с 1 гектара дехканские хозяйства в Таджикистане едва собирали до 30 центнеров. Теперь в некоторых районах собирают в 2 раза больше. Эксперты объясняют пшеничный успех дождливой весной. Кроме того, в этом году многие крестьянские хозяйства после неудач с хлопком переключились на выращивание пшеницы. Возможно, теперь дехкане больше будут вкладывать в эту сельхозкультуру, а мука и хлеб станут дешевле, говорят эксперты. Ведь хлеб всегда считался одним из основных и постоянных продуктов на столе у таджиков. Особенно популярна в сельской местности лепешка под названием чапати, формой чуть толще лаваша. Рассказывает председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев.
Даже в советские времена была, можно сказать, смешная ирония или такой анекдот, что утром чай, чапати, в обед чапати, чай, а вечером опять чай, чапати.
Джумаев считает, что еще рано говорить об успехах крестьян в выращивании пшеницы. Существует еще много проблем, которые препятствуют успешному и прибыльному развитию сельского хозяйства в Таджикистане.
Сейчас самое главное у нас для сельского хозяйства – это доступность техники, горюче-смазочных материалов, семян, оплата за труд. А у дехканина этого нет. Техника очень дорогая, ГСМ тоже. Дехканину нечем платить. Кроме того, командная диктатура руководителей. На бумаге все хорошо, все отлично. А так, если действительно взять, то очень много проблем с администрацией дехканско-фермерских хозяйств.
Это был председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». В ней прямое включение из Государственной Думы нашего корреспондента Данила Гальпировича. Узнаем, сколько депутатов оппозиционных фракций пришли на пленарное заседание. Ну а сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Ее тема – готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, предпринятому русской зарубежной православной церковью. Гостем нашей студии был Гавриил Попов, автор книги «Вызываю дух генерала Власова» и генерал-лейтенант в отставке, участник боев под Ржевом Михаил Титов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.